Христос воскресе, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях заведующий канцелярией Гатчинской епархии и настоятель храма всех святых в городе Гатчине иерей Александр Асонов. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, отец Михаил!
Благословите нас, пожалуйста!
Да благословит нас всемогущий Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый!
Аминь. Спасибо, Господи, батюшка.
Аминь.
Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – кризис. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, ну, начать хочется, конечно же, с терминологии. Что само по себе слово «кризис» означает?
Ну, слово кризис, если рассуждать об его этимологии, происходит от греческого термина «крино». «Крино», ну, переводится как «судить», «выносить суждения», «отличать одно от другого». И использовался активно этот термин в юриспруденции в Древней Греции во время судов. Предполагал сам судебный процесс, выступление защитников, обвинителей. И, в общем-то, именно поэтому кризис, в общем-то, связан с понятием суда. Это как бы и суд, но в то же самое время кризис – это такой момент, когда уже надо делать какой-то выбор. То есть это поворотный момент, когда вот происходит очень важное событие. Поэтому нельзя говорить о том, что кризис – это только негативная коннотация. У кризиса есть и позитивные какие-то свои оттенки в этом смысле. Потому что суд предполагает какой-то приговор, да? То есть какой-то вывод, какое-то суждение. Вот. Поэтому термин «кризис», конечно, связан с каким-то важным ключевым событием, когда вот происходит основное решение. Вот это кризис. И кризис истолковывается по-разному. Да? Кризис бывает экономический, социологический, демографический. Кризис среднего возраста, в конце концов. Кстати, интересная тема, вот кризис среднего возраста. Я думаю, что большинство людей его переживают. Иногда даже не замечая, что они его переживают. Думают, что это переутомление, там, усталость и что-то в этом роде. Вот. Или просто стресс какой-то. А это на самом деле, да, вот такой кризис среднего возраста, который можно связать с экзистенциальным таким кризисом. Да? Вот. Много-много оттенков у этого термина. Но суть в том, что это как раз вот поворотный момент, то есть поворотная точка такая, когда происходит очень важное событие.
Батюшка, ну, конечно, в наши дни больше всего, наверное, людей волнует именно такой социальный, экономический кризис, и исключительно это слово несет негативный, как вы сказали,
да,
оттенок,
конечно, да.
Совершенно не рассматривается кризис как что-то, что может принести что-то лучшее.
Так и есть. Просто люди уже привыкли воспринимать этот термин как нечто отрицательное. Ну, когда мы говорим о каких-то событиях неприятных, мы используем этот термин очень часто. Да? То есть кризис финансовый. Мы сразу говорим о чем? О дефолте. Экономический кризис, вот вы только что упомянули. Кстати, само по себе интересное такое понятие, экономический кризис, вот если взять и почитать объяснение в Википедии, да, или Википедии, как правильно, кстати, произносить, я не знаю.
Википедия,
да?
Я думаю.
Вот. То экономический кризис происходит тогда, когда, скажем так, происходит некоторая селекция между прогрессивным товаром и непрогрессивным. То есть, таким образом вытесняются какие-то с рынка экономического люди, то есть, или какой-то товар, да, или что-то в этом роде недееспособное, нежизнеспособное. А вот и финансовый кризис, связанный с экономическим, он тоже интересен, потому что он происходит, когда фиктивный капитал, фиктивный, то есть, то, чего, по сути, не существует, начинает превышать реальный капитал. Да? То есть вот есть какая-то реальная сумма, скажем так, реальный капитал, и вот фиктивный начинает его превышать, и происходит финансовый кризис. В некотором смысле это можно сравнить и с нашей жизнью, когда наши фиктивные какие-то устремления, фиктивные идеалы, фиктивные жизненные позиции начинают превышать реальные жизненные позиции, реальные устремления, реальные возможности, вот тогда наступает в том числе и кризис экзистенциальный, кризис среднего возраста, кризис духовный, в конце концов, если хотите. Позволю себе и такое сказать. Вот. И опять же хочу подчеркнуть, кризис – это не всегда что-то отрицательное. Мне кажется, кризис несет очень положительное, ну, то есть имеет очень положительные черты и очень часто приводит к положительным результатам, потому что все-таки кризис предполагает какие-то выводы, какие-то умозаключения. То есть кризис – это просто этап, который человек проходит, который проходит вообще определенная система. То есть система ценностей, или система экономическая, или система политическая. То есть когда назрел какой-то внутренний конфликт, вот кризис выявляет эти внутренние конфликты, он не может не произойти, потому что начинается осознание, вот это крино. То есть мы начинаем думать, а что же вообще, почему так происходит? Мы начинаем сравнивать, мы начинаем делать какие-то умозаключения. Наступает кризис. То есть тот суд, да, но суд что предполагает? Суждение. Суд – это ведь в какой-то степени наказание, но в какой-то степени это и возможность оправдания. Правильно? Да? То есть суд предполагает что? Правосудие. А правосудие предполагает суд. То есть как ни крути. То есть кризис. И в христианской, кстати, нашей жизни, в нашей церковности кризис тоже предполагает правосудие. То есть божественное правосудие.
Добочка, я как раз хотел об этом и спросить, ведь в тексте Нового Завета, в греческом, мы находим это слово «кризис», когда говорится о страшном суде. И вот что видится нами, православными христианами, вот этим последним кризисом?
Ну, последний кризис, кризис последних дней, можно сказать, что мы живем в период эсхатологический, да? Вся церковь с момента пришествия Спасителя. Господь сам же говорит, что ныне суд миру сему, ибо свет пришел в мир, а люди не приняли света, ибо больше возлюбили тьму. Всем нам это хорошо известно. И сейчас происходит, в принципе, уже этот суд, этот кризис, да? Вот, на мистическом уровне. И для нас это очень важно помнить, что правосудие Божие, оно всегда совершается. Как бы мы не предполагали, что до царя далеко, до Бога высоко, но суд Божий совершается всегда и везде. Даже когда нам кажется, что беззаконие превосходит все границы, и никакой, скажем так, вариант правосудия не является эффективным. Нет, правосудие происходит. То есть оно, может быть, происходит сразу, может быть, постепенно, но оно происходит. Это факт. И люди, которые дожили до седин, знают об этом хорошо. Вот в юности вот, максимализм наш юношеский мешает нам правильно оценивать ситуацию. А человек, который уже прошел какой-то жизненный путь, который что-то повидал хотя бы чуть-чуть, ну хотя бы лет 60, хотя бы. Потому что я считаю, что даже 40 – это еще не возраст. Вот. Он может уже говорить о том, что все-таки суд Божий вершится. Ну, вот. И этот кризис, он очень важен. Вообще для человека важно переживать кризис в своей жизни. Кризис духовный тоже очень важно переживать. По крайней мере, это свидетельствует о жизни, это не застой. То есть кризис говорит о том, что происходит какое-то внутреннее становление. Правильно? То есть ты не находишься в состоянии, ну, образно выражаясь, болота. Ты не находишься в болоте. Ты находишься в каком-то потоке. Да, ты, может быть, сталкиваешься с какими-то определенными сложностями, с какими-то гольфстримами, там, подводным течением определенным, да? Но это все движение, а движение – это жизнь. Вот. И, естественно, для нас, христиан, это тоже важно, что происходит божественное правосудие, вмешательство Бога в нашу жизнь, управление Его своей святой церковью. Есть соблазн очень часто сказать, ну, посмотрите, сколько вот безумия творится, да, и куда же смотрит Всевышний. Есть соблазн. Но это человеческий, в некоторой степени, юношеский максимализм. Вот спешить с этими выводами. Потому что Бог органичен, а человек ограничен. Вот этим все сказано. Вот. Вы что-то хотели спросить?
Да, батюшка. Даже в православной среде сейчас часто можно встретить такие радикальные взгляды на пришествие Антихриста, на, соответственно, какие-то такие, даже не знаю, как это правильно сказать, взгляды всеобщего контроля и прочие вот такие местами маргинальные мифы. И почему-то присутствует страх страшного суда, то есть страх того, что наступит конец света.
Я, вы знаете, полагаю, что вообще вот такой страх, он неизбежен, потому что он присущ тоже человеку. И это тоже связано с кризисом. Вообще кризис всегда предполагает ощущение страха, тревоги. Почему? Потому что что-то не так. Что-то вот происходит не так. Есть какое-то ощущение
что-то ждет, а что
нет. Нестабильности. Вот что будет, а что неизвестно. Это правильно, так и есть. Это, в принципе, позволяет нам еще раз вспомнить о том, что все под Богом ходим, и не надо успокаиваться. То есть мы должны помнить, к чему мы призваны, и стремиться идти по нашему жизненному пути, следуя заповедям Божьим, не расслабляться. То есть мы должны смотреть, как мы ходим, правильно, если все это выражать одним предложением. Мы должны наблюдать за тем, как мы поступаем, о чем мы думаем, к чему мы стремимся. Вот это чувство, оно очень полезно. Мы должны обращать внимание на то, где сердце наше. Потому что где наше сердце, там и наше богатство. И вот святые апостолы наши говорили, что бодрствовать мы должны. Бодрствуйте, да? Непрестанно. Трезвитесь. Не в смысле не пейте вина, а в смысле бодрствуйте, трезвитесь. Вот. И вот это, кстати, как раз об этом чувстве страха, переживания. Страха потерять возможность общения с Богом. И вот проблематика в этом случае существует реальная. То, о чем вы говорите, связано с этим совсем. Люди иногда из-за этого страха начинают искать себе какие-то определенные, ну, скажем так, психологические формы защиты. Вот. Которые, может быть, ну, скажем так, в некоторой степени эффективны на короткий период времени. Потому что они чисто психологические, а не пневматические, не духовные. Вот. Но можем ли мы этих людей за это винить? Да нет, наверное. Давайте так скажем. Ну вот есть люди, у которых ну, недостаток веры какой-то определенный. Они вот находятся на этом пути, на своем пути. Однажды Господь откроет что-то другое. Мы должны всех принимать без споров о мнениях. И слабого поверить тоже. Ну, вот есть люди, которым ну, как-то вот хочется себя защитить психологически так. Да? Вот они думают, что действительно, если отказаться, может быть, от той системы паспортного контроля, которая существует в нашей государственной системе, то это обеспечит им нормальное спасение. Там, их не будет контролировать злая сила.
Легко.
Ну хорошо, может быть, для них это важно. Ну, давайте отнесемся к этому со спокойствием по-христиански. Потому что ну, мы призваны к тому, чтобы учиться любить друг друга и воспринимать друг друга такими, какие мы есть. Вот интересный момент. Ведь бывает так, что человек, с которым мы встречаемся в жизни, он по сути своей и не хороший, и не плохой. Он просто другой. Но если он другой, это не значит, что нельзя его принимать. Вот он такой, он, вот таким он вырос. У него там своя какая-то жизненная история, свои обстоятельства. Но мы все такие, мы все разные. Вы, отец Михаил, я, да, правильно? Мы же между собой иногда не можем, языка, может быть, найти. Это же факт, да? То есть у нас есть какие-то свои точки зрения, не совпадающие. То же самое и здесь. Но мы должны учиться вот в этом разноголосии находить единство и мир. То есть вот при всех этих разных мнениях, при разных устремлениях мы должны все-таки стремиться жизнью своей проповедовать то, что нам заповедал Христос. А Христос четко определил: только тогда узнают, что вы мои ученики, если будет между вами любовь. Да? Апостолы были разные тоже. Ну, вот. Да, если говорить о разных каких-то, ну, как это правильно выразиться, вот таких вот страхах, которые существуют и в нашей церкви, в Русской Православной Церкви, то они же есть по всему миру и в других поместных церквах. Просто везде они разные. Но мы же составляем часть единого вселенского православия. Мы же одна церковь. Вот об этом надо помнить и не забывать. А переживание этого страха, естественно, потому что мы живем в период эсхатологический, в период кризиса, в период, когда действительно Господь производит свой суд. Вот на мистическом уровне объяснить, как это происходит, сложно. Но в Евангелии много притч об этом. Но я перечислять их все сейчас не буду. Я надеюсь, наши слушатели, наши зрители, люди церковные, хорошо знакомы со Священным Писанием, понимают, о чем я говорю.
Батюшка, ну вот если обратиться к такому социальному аспекту, часто говорят о том, что уровень культуры среди молодежи сейчас очень низкий уровень культуры в тех или иных областях. И говорят, вот у нас кризис. Не путаем ли мы, например, упадок и кризис? Всегда ли упадок свидетельствует о кризисе?
Это сложный вопрос. Ну, по поводу нашей молодежи я бы не сказал, что она необразованная, потому что мне приходится общаться с многими молодыми людьми, да чего там греха таить. Вы, отец Михаил, молодой человек, вот. И многие другие, и ваши коллеги здесь, на телеканале «Союз», образованные, интересные люди. И я таких много встречаю. Может быть, в силу того, что я живу в культурной столице, в городе Санкт-Петербурге, но тем не менее, у нас проблема в том, что не все сейчас могут себе позволить высшее образование. У нас поменялась система высшего образования, потом вот этот Болонский процесс повлиял на его, так сказать, академические какие-то определенные устои. Об этом нельзя забывать, об этом мало говорится, но все-таки изменения произошли. Но так или иначе, большинство людей все-таки стремится к самообразованию, стремится к тому, чтобы приобретать какое-то, ну, как насыщаться культурой, приобретать какое-то образование, какое-то знание. Вот. Поэтому я бы не сказал о нашей молодежи, что она сейчас находится в состоянии академического упадка и необразованная. Это раз. Во-вторых, что касается вообще упадка и кризиса. Ну, конечно, кризис предполагает упадок. Потому что я уже сказал в самом начале, что кризис, он высвечивает внутренние невидимые конфликты. То есть кризис – это тот момент, когда становится очевидным, что есть что-то неразрешенное. Ну, как вот говорят психотерапевты, у человека происходит невроз на почве того, что у него есть какой-то внутренний неразрешенный конфликт. Я не психотерапевт, говорю приблизительно. То есть есть какой-то внутренний конфликт, даже не на подсознании, а где-то вот просто внутренний конфликт у него. Какое-то переживание неразрешенное. У него и происходит вот этот стресс, депрессия, невроз. Да? Вот то же самое касается и вопросов кризиса. Его надо преодолевать, надо учиться. У нас, у христиан, есть практически все возможности преодолевать наши христианские кризисы, в том числе и тот суд, который вершит сейчас Господь. То есть следовать заповедям Бога, оставленным нам. Следовать тому, что говорится в святоотеческом предании. Сохранять его. Следовать апостольскому учению. ни на йоту не отступая от него. Причем учению и святоотеческому преданию именно по духу. Не по букве закона, а по духу. Мы это хорошо понимаем, хотя иногда путаем. Опять же, не вследствие того, что мы плохие, а просто мы, может быть, не совсем еще хорошо осознали, что первично, а что вторично. Но мы же хорошо понимаем, что духовное на первом месте стоит, а все остальное – это пояснение к духовному. Вот. И мы можем преодолевать этот кризис. И более того, в жизни каждого христианина есть кризис не только вот этот эсхатологический, то есть суд Божий, правосудие, а есть его личные человеческие переживания, то есть и кризис среднего возраста, и какие-то определенные кризисы, связанные и с экономическими составляющими. Опять же, вот экономический кризис в жизни человека, я считаю, возникает тогда, когда... Но вот эти фиктивный капитал превосходит реальный капитал. Иными словами, богат тот, кому не у кого много денег, а кому достаточно. Понимаете? Вот иначе так можно сказать.
Батюшка, позвольте, мы к этому еще вернемся. А сейчас ответим на вопрос нашей телезрительницы Татьяны из Екатеринбурга. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. У меня вот такой вопрос. Я вот слышала, батюшка говорил как-то, что возраст подростковый, юношеский – это духовно невменяемый возраст. Он сейчас затягивается до 30-35 лет, этот возраст. Вот как матери, скажем, да, поступить с сыном, с дочерью, вдруг затянулся этот вот духовно невменяемый период, ускорить кризис, чтобы люди пришли к вере. Вот что-то, или просто ждать, так сказать, вот, что Господь сам управит.
Вы меня слышите, да?
Знает.
Алло, вы меня слышите? Я вопрос хотел задать. Это, наверное, не в смысле невменяемый, а юношеский максимализм, когда, да, сохраняется на длительный период.
Ну да, да, наверное.
Я считаю, это моя догматическая убежденность. Надо быть терпеливыми, молиться и просить у Господа мудрости, как себя вести в таких ситуациях со своими детьми. Вообще со своими родственниками, родителями, детьми, братьями, сестрами. Вот. И молиться за них, и оставаться терпеливыми, уповать на Господа Бога нашего Иисуса Христа. Все. Других вариантов нет. Если мы начнем каким-то образом оказывать давление, это только лишь вызовет противодействие, антагонизм. Бесспорно вызовет. Потому что невозможно человека заставить что-то постичь. Он должен это пережить. Но уж тем более какие-то вечные истины. Либо человеку это откроется в его личном жизненном опыте, духовном, на практике каким-то образом, либо это не произойдет. То есть заставить человека стать мудрее невозможно. Заставить человека стать опытнее тоже невозможно. Но можно человеку помочь. Чем? Я по своему опыту скажу, так, для меня очень важна молитва в жизни. Я не знаю, как поступить в той или иной ситуации, но я знаю, что знает Господь. Я не могу видеть всех деталей судьбы своей и судеб других людей, которые меня окружают. Это ведомо только Господу. Но я могу положиться на Господа, на Его волю святую, предать Ему все в молитве и быть настойчивым в этой молитве. И знать, что Господь даст ответ. Вот это правосудие, оно свершится. Господь сказал, стучите и отворят. Просите и получите. Это реальность. Это происходит в жизни каждого верующего христианина. И терпение. Терпение и любовь. В конце концов, реально, любовь вот всему содействует, все покрывает. Она никогда не перестанет. Вечная. Вот прекрасные слова апостола Павла. Все придет, вообще все, языки умолкнут, народы прекратят свое существование, цивилизация рухнет, там банковские системы рухнут, все рухнет. Любовь пребывает вовек. Все, любовь первая. Это как раз это будет являть, что мы чадо Христово. Любовь в смысле терпеливая, снисходительная, стремящаяся поддержать, понять, войти в положение. Это, в общем-то, должно отличать нас, как христиан. Вот. Это очень важно для нас. А это достигается только терпением, молитвою если нужно, постом. Причем постом не обязательно вот именно в той форме, в которой мы привыкли его воспринимать, да, то есть отказ от определенной пищи. А вот пост – это отказ от чего-то, что тебя, ты чувствуешь, вот Господь тебя призывает именно от этого отказаться. Вот именно от этого. Каждый знает, к чему призывает Господь. Это внутреннее становление, внутренняя борьба, внутренний призыв, призвание в прямом смысле этого слова. Но это моя точка зрения, она очень индивидуальна, поэтому дай Бог всем нам мудрости правильно поступать, следуя заповедям Господа нашего Иисуса Христа.
Ну, то, о чем вы говорите, оно очень близко, наверное, к подвигу святоправедной Моники, матери блаженного Августина, которая
вот,
молилась.
Кстати, очень яркий, хороший пример. И я уверен, что можно найти, есть хороший итальянский фильм, посвященный блаженному Августину, он так и называется, «Блаженный Августин», на итальянском, но в переводе, в интернете посмотрите несколько серий, если вот у кого-то из наших телезрителей возникнет желание, рекомендую итальянский фильм «Блаженный Августин» посмотреть. Очень хорошая история про этого удивительного архиерея, вот, про этого человека, про эту личность. И, конечно, про его родственников, про его маму, которая за него молилась, несмотря ни на все, которая терпела, ждала, когда он был еще далек вообще от всего познания. Ведь многие же хорошо помнят, что блаженный Августин, он же еще и был в ересе находился. То есть он там занимался философствованием разнообразным. Но это вот путь, это отдельный путь. И тем не менее Господь призвал, и когда призвал, пришло время. Да, хорошо, что вы вспомнили об этом, отец Михаил, очень хорошо. Это очень хороший пример для нас всех.
Спасибо, Господи, батюшка.
Да.
А если поговорить немножко о экономическом аспекте, батюшка, вы знаете, интересует такой момент. Когда наступают такие финансовые потрясения, все хватаются за голову, но вы уже говорили, приводили в пример эти евангельские слова о том, что где богатство, там и сердце наше будет. Не говорит ли это о плачевном состоянии нашего, так сказать, христианского сознания, когда сердца наши, к сожалению, вот здесь, в наших банковских счетах, квартирах, машинах?
Ну, конечно, говорит. Если у нас есть больше привязанности к материальному, чем к духовному, это говорит о плачевности нашего духовного состояния. И тут надо просто признать, надо сознаться, сказать самому себе, да, в моей жизни что-то происходит не так. Если я считаю, что я христианин, христианка, а для меня материальное занимает главное место в жизни, тогда что-то во мне не так. Просто признать это надо. Надо это просто признать. Вот это чисто искреннее признание перед самим собой даст возможность предпринимать какие-то правильные шаги в будущем и выйти из этого состояния. Но опять же, просто так человек никогда не признает, если он слишком закоренел в своем материальном, он найдет очень много оправданий, чтобы не признавать. У нас же природа-то греховная, она остается. И она помогает нам всеми возможными способами увязать вот в этом болоте наших греховностей, находя уйму оправданий. То есть, ну а что здесь плохого в этом материальном? Все-таки это мне помогает. А вообще мир так устроен, куда денешься? Везде деньги, везде деньги, везде надо платить. Туда заплати, сюда заплати. То есть мир так устроен, все такие. Вот это, кстати, наше самое удобное самооправдание, когда все такие, не я один. И смерть красна на миру. То есть все плохие. И вот как бы с этого все и начинается. А надо просто признать. Может быть и мир неправильный, может быть и все плохие. Но что мне до них? Мне надо следовать за Христом. Вот Серафим Саровский говорил, спасись ты, вокруг тебя многие спасутся. Спаситель, обращаясь к Петру, на его вопрос об апостоле Иоанне, отвечает, что тебе до него, ты следуй за мной. Вот ты иди по своему пути, ты задай себе этот вопрос. И естественно, если у нас материальные, приходящие вещи, фиктивный капитал наш, духовный, фиктивный, превышает реальный капитал, то тогда мы находимся в очень плачевном состоянии. Нам стоит задуматься. Если мы вовремя не задумаемся, но действительно искренне стремимся идти за Господом, Господь нам покажет, наступит кризис Он попустит случиться этому кризису ради нашего спасения. Кого люблю, того наказываю, говорит Господь. Правильно, да? Вот. И слава Господу, что происходит в нашей жизни вот это божественное правосудие. Без него бы мы не знали, как себя вести. Мы бы не получали ответы на вопросы. И на вечные вопросы, и на вопросы вот временные какие-то. Мы не могли бы найти ответы и не знали бы, в каком направлении двигаться. Это божественный промысел, этот суд, этот кризис позволяет нам очнуться, проснуться, задуматься, покаяться. Ведь покаяние связано тоже с кризисом. И пока мы чувствуем эту духовную боль, этот вакуум, значит, мы живем. Как только мы перестаем чувствовать, возникает вопрос. А вообще, чем мы занимаемся? Какова цель нашей жизни? Вот. Это очень важный момент. И да, можно постоянно смотреть по сторонам и говорить, вот все плохие, вот везде деньги, вот вся система, вот она коррумпированная, очень часто у нас любят сейчас и в интернете, там церковная система коррумпированная, все попы подкуплены. Сейчас, кстати, прошло время, раньше говорили, еще у них погоны под рясой, сейчас этого не говорят, уже как-то отошло. Но тем не менее, какие-то глупости придумывают, я их вообще, вот в заведующей канцелярии я не вижу такого. Не, ну есть какие-то свои недостатки, есть какие-то свои естественные погрешности, потому что, ну, кто эти люди? Это часть общества. Это общество, собственно говоря, и есть. Да кто эти попы? Это граждане Российской Федерации. Он вчера еще был прихожанином. Ну, не вчера, там, позавчера, лет 5 назад, когда поступал в семинарию, да? Он же вышел из этого общества. Это общество его вот таким, да, воспитало. Он пришел-то в церковь с этим общественным мнением, с этой культурой. И он часть этого общества, он продолжает жить в этом обществе, платить эти налоги, ходить в эти же магазины, ездить на этом метрополитене. Может быть, у кого-то богатые машины, дай бог им счастья. За людей надо порадоваться, если у человека появилась хорошая возможность приобрести себе машину. Ну, дай бог счастья, в чем проблема? Я не вижу проблем. Ну, у меня нету хорошей машины, у меня дешевая машина. Ну, что же я теперь должен там волосы на голове рвать, что ли? Из-за этого. Ну, во-первых, это не по-христиански, потому что это очевидная гордыня и зависть. Очевидная гордыня и зависть. Вот. Во-вторых, это отнимает уйму сил внутренних, психологических и духовных, обсуждать других и завидовать им. Да? Что это такое? Бред. Бред. Вот. Поэтому, естественно, есть везде свои недостатки. Но не на это надо смотреть, а собой заниматься, по своему пути идти. И я со своей стороны что-то делать. Вот надо начать что-то делать, и все начнет меняться. То есть, а иначе никак ничего не будет меняться. Все, будем сидеть, обсуждать друг друга, сплетничать друг про друга и смотреть в карман друг другу и думать, сколько у него денег. Понимаете, в чем проблематика наша? А опять же, от чего это происходит? А потому что человек не переживает состояние кризиса. То есть он пока, вот он в падении, но состояние отрезвления у него не произошло. Если человек искренен в своих духовных устремлениях, но он просто заплутал на жизненном пути, Господь его направит. Господь даст ему понять в какой-то момент. Наступит это переосмысление, это суждение, этот кризис, это крино, он начнет думать о том, для чего он живет, вообще, куда он двигается, что за бред, чем я занимаюсь, ведь такое бывает, правильно, отец Михаил?
И вот опровергните меня. Нет, я задам вам вопрос, который к нам поступил от телезрителя. Батюшка, вопрос к рассуждению и развитию. Вот вопрос такой. Какое образование вы считаете более важным и нужным? Светское или духовное?
Я считаю то и другое. Было бы прекрасно, если бы человек получил и светское хорошее образование, и духовное. Оба образования полезны. Ну, просто человек, как бы, я считаю, что должен получать образование, которое ему дорого, ради дела, которое ему интересно. Но вот самый известный персонаж – святой архиепископ Лука в истории нашей поместной церкви. Он был великолепным хирургом, врачом. Вот, и был архиереем Русской Православной Церкви. И у него даже были сложности с этим связаны, потому что он разрывался, ему нравилась и хирургия. Да? Он занимался гнойной хирургией, он написал прекрасный учебник на эту тему. До сих пор он используется в медицине. И он хотел служить Христу. И вот он разрывался между двумя этими огнями, да, то есть сложно было сделать выбор. Это был его путь, это был его кризис, кстати. Это вот ему надо было сделать тоже выбор. Но в этом нет ничего плохого. И там он помогал людям. Он и был врач душ человеческих, он и был врач телес человеческих. Это просто один из примеров. Но вообще я считаю, что и светское, и духовное образование являются очень важными для общего развития личности.
Батюшка, а как вы считаете, можно ли гармонично развиваться, избегая кризисов? Не давая повода.
Я считаю, что кризис, он неизбежен в любом случае. То есть, есть какие-то исторические этапы, когда происходит какой-то кризис. Переосмысление поступков. То есть, происходит какой-то внутренний процесс суждения и суда. Он занимает время, кстати, он же не за одну секунду происходит. Это происходит иногда на протяжении дней, месяцев, лет. То есть это определенный период. Я считаю, что для живой личности избежать это невозможно. Ну, потому что это жизнь, это естественное развитие. То есть мы же живем, в конце концов, в таком духовно-биполярном мире, да? Я прошу прощения за такую терминологию сложную, но этот мир духовно, он имеет два своих каких-то оттенка. То есть есть у нас первородный грех, который нарушает тот образ Творца и его подобие, по которому мы созданы, сотворены Богом. И у нас есть божественная вот эта вот сила, Дух Святый в жизни каждого христианина. И между этими вот, скажем так, началами существует некоторый разлад. Мы же живем в теле, где действует первородный грех. Мы все движемся по пути жизни, переживая последствия этого греха, но уже имея внутреннее убеждение, порождаемое Святым Духом, вот мистическим образом. Да, то есть мы уже имеем какие-то жизненные маяки, мы чувствуем божественное провидение, божественное правосудие, этот кризис. Мы переживаем его иначе. Господь этот кризис не в погибель обращает, а в возрождение, чудо христианской веры. Ну, вот. Но мы же все равно болеем. У нас есть немощи, страдания, и в результате мы все умираем. Это последствия первородного греха, это неизбежно. Ну, вот. И этот путь, он предполагает эти страдания, эти этапы кризиса. И правосудие, и какие-то этапы становления личности, возрастные этапы становления личности. И тот, кто в Боге, всегда преодолевает. Тот, кто с молитвой следует, с постом, следуя заповедям Господа нашего, тот преодолевает. Иногда быстро, иногда медленно, иногда с трудом, иногда с легкостью, но преодолевает. Тот, кто живет вне Бога, вне веры, у того кризис может привести к погибели, а может привести, наоборот, к прозрению. Это интересные моменты. Вот. Поэтому здесь можно, в общем-то, долго рассуждать и философствовать. Но я думаю, то, что я сказал, уже дает возможность предположить, что такое кризис в жизни церкви, что такое кризис в жизни вообще мира.
Батюшка, спасибо, Господи. Простите, снова вас перебью, потому что у нас есть звонок из Тольятти.
Да, да, да.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, зовут меня Галина, я из Тольятти. И, возможно, сегодня не совсем по теме вопрос, но я бы хотела у батюшки спросить. У меня семейный кризис. Моя дочь, 31 год ей, и маме моей, 88 лет. Они живут в одном доме. И конфликты. Вот, приходя в дом, здесь мне родная мать, здесь мне родная дочь. Я читаю молитвы, я хожу в церковь, причащаюсь. Хотела бы у батюшки спросить, какие еще мне прочесть молитвы, чтобы донести до них, вот, скорее всего, даже до моей дочери, разрешился семейный конфликт. Возможно, кризис это сейчас у моей дочери, но у мамы не может быть кризис, потому что ей 88 лет.
А вы нас слышите, да?
Да, слышу.
Я вопрос хотел задать. А вот дочь и мама ваши, они верующие люди, они в церковь ходят?
Да. Да, и дочь ходит в церковь, и, ну, мама сейчас уже, ей много лет.
Ну, я понял, конечно. Она в основном дома находится, но человек верующий, она все равно ходила в церковь. Хорошо, то есть вы все верующие люди, скажем так,
церковленные. Да, мы верующие.
И все равно происходит вот такой разлад.
Ну, дочь, как бы, 31 года, но, может быть, ей смирения не хватает. Она же моложе.
Это понятно.
Я не могу до нее донести.
А мама ваша, извините, сколько лет ей?
Моей маме 88.
Тоже уже возраст просто такой.
Да, возраст, но она справляется, она молодец.
Ну, слава Господу, очень приятно это слышать. Вы понимаете, вот мне сложно отвечать сразу на такие вопросы семейные, потому что они имеют индивидуальный характер. И очень деликатно надо об этом рассуждать. Поскольку я не знаю всех обстоятельств вашего семейного дела, не знаком со всеми деталями, я буду говорить очень поверхностно вот в сложившейся ситуации вашей жизненной. Что касается молитв, то я думаю, что вы, как воцерковленная христианка, хорошо и так знаете, какие молитвы читать и о чем просить у Господа. Я уже сказал до этого, наберитесь терпения. Наберитесь терпения, предайте все в руки Господу и просите дочь вашу тоже молиться. Молиться за ее взаимоотношения с бабушкой, с вашей мамой. Вот. И молиться о том, чтобы Господь ей дал терпение и мудрости, как себя вот в этой ситуации вести и что делать. И, конечно, здесь только надо набраться терпения. Опять же, если у вас есть, ну вот вы в какой-то храм постоянно ходите, в какой-то приход, обратитесь к своему отцу-настоятелю, к батюшке, кто на приходе есть, поговорите с ним, посоветуйтесь. Может быть, вы уже поговорили, может быть, он уже что-то посоветовал. Я думаю, так оно и было. Вот. Но вот при общей поддержке попросите его тоже молиться за вашу семью, за ваших родных и близких. И наберитесь терпения, Господь со временем все расставит. Если Бог попустил эту ситуацию, это к чему-то. Но вот мы должны сносить немощи друг друга. Это наш путь христианский. Если мы не научимся сносить эти немощи, вот сейчас в немощи, вот когда вот происходит конфликт, это в немощи вообще на самом деле находятся все. Когда конфликт, это уже в немощи все. Потому что конфликта обычно нет, когда какая-то из сторон еще испытывает какую-то силу, то есть может как-то сохранять спокойствие, мир, да, а когда конфликт, это уже все, разлад наступил однозначный. Вот. Но надо учиться, надо преодолевать. Если Бог попустил, надо поблагодарить Господа и просить у Него поддержки, помощи, мудрости, терпения, любви. И просите свою дочь также молиться об этой ситуации. Я уверен, полностью, догматически, что Господь вам поможет и откроет все. Поэтому надо просто двигаться вперед, идти. Каждый несет свой крест. Господь сказал, тот, кто не возьмет своего креста и не последует за мной, не может быть моим учеником. Это образно выражается крест нашей жизни. Вот идти, сносить немощи других, уметь понять, и как Александр Бородач говорит, простить и принять. Так он говорит, понять и простить. Ну, что-то в этом роде.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну, как вы считаете, существует ли какой-нибудь универсальный рецепт для любого человека, сталкивающегося с тем или иным кризисом, неважно, финансовым, личным, экзистенциальным?
Нет, все очень индивидуально. Универсального рецепта нет. Все очень индивидуально. То, что я вот говорю, молитва и терпение, это понятие очень поверхностное, да? То есть это в общем и целом молитва и терпение. Но преодоление кризиса в жизни каждого человека происходит в индивидуальном характере. Это неизбежно, потому что каждый из нас – это личность. И Бог – личность. И Он с каждым говорит на его языке. Нет одинакового подхода и быть не может.
А как, батюшка, вы считаете, основная роль в ситуации с кризисом ложится на того человека, который с ним сталкивается, или, например, на наставника, духовника?
Нет, ну основная роль, как ни крути, все равно ложится на того человека, который сталкивается с кризисом.
Ну, просто потому очень что... многие сразу же пытаются найти ответ или представить себя в руководство кому-то.
Да, потому что это легче. Это легче, когда ты живешь в соответствии с какой-то системой. То есть есть какие-то нормы, есть какие-то приказы, есть какие-то определения, есть какие-то границы, каноны, да, которые нас ограничивают. И очень сложно принимать свои личные решения. Легче положиться на чужие команды. Вот. Но в том-то и суть кризиса, что в результате окончательное решение и самый правильный вывод придется делать тому, кто переживает это состояние. То есть, как ни крути, придется сделать ему. Никто за него эту ситуацию разрешить не сможет, эту проблематику правильным образом рассмотреть и осмыслить не сможет. Только сам человек, переживающий это событие. Это неизбежно. Ну, как это, знаете, ну как вот как... Мы все умираем-то в одиночку. Вот и кризис происходит в одиночку. Как ни крути, да? То есть у каждого своя смерть, у каждого свой гроб получается. Каждый по-своему уходит из жизни. Как-то, я не помню, у Бродского сказано, это все ложь, вранье, череп, скелет, коса, смерть придет, у нее будут твои глаза. Вот в чем суть. Поэтому все очень индивидуально. Как и вера индивидуальна, как и божественное откровение индивидуально, и путь каждого индивидуален. И в этом уникальность человеческой жизни, в этом красота той жизни, которую мы имеем. Это реальный дар. То есть мы постоянно можем жить, и нам что-то открывается новое в этом, в общем, прекрасном мире. Мир-то на самом деле, вот, посмотрите, прекрасен. Он удивителен. Поэтому каждый человек должен понимать, что ему этот путь придется пройти самому. Никто за него это сделать не сможет. Ему могут помогать, ему могут содействовать. Ему может содействовать Господь через людей, несомненно. Посылать на пути нужных людей, которые оказывают вовремя поддержку или скажут нужное слово. Это очень важно. Естественно, очень важно, чтобы был какой-то духовник. Это, в конце концов, Господь основал церковь и основал ее вот с этими характеристиками, чтобы вот каждый нес свое служение. Вот пресвитеры, да, батюшки, они отвечают за тех людей, которых им посылает Господь. И с них спросятся, и они должны больше оказывать внимание. Если человек пришел, они должны чаще молиться за этого человека, сопереживать, устремлять свой взор к жизни этого человека, не забывать о нем. Это очень важно. Но не обязательно только через батюшку, через другие обстоятельства. Я не говорю, что не нужно идти к батюшке, надо идти к батюшке. Первое, что я сказал, идите к своему отцу-настоятелю, поговорите с ним, посоветуйтесь. Но и через другие обстоятельства Господь тоже даст какое-то укрепление, какое-то откровение, возможность преодолеть. А вот для человека вне веры, вне какой-то внутренней своей духовной убежденности, своего духовного, у человека, у которого нет духовного стержня, кризис может привести к очень плачевным обстоятельствам. Потому что все-таки это суд. Все-таки это переосмысление.
Спасибо, Господи, батюшка. Время наше стремительно заканчивается, и уже вот-вот отдание Пасхи. Кризис. Праздник Вознесения.
Время заканчивается, кризис времени.
Да, батюшка. Прошу вас, благословите нас на прощание, может быть, что-то скажете.
Да благословит нас всемогущий Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь. Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня в студии был заведующий канцелярией Гатчинской епархии и настоятель храма в честь всех святых в Гатчине, Иерей Александр Асонов, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.